Есть одна тема, о которой я хотел очень сегодня поговорить. И хотя бы Шатхар, я ее не нашел, тему, я все-таки не поговорю. Тема называется молитва. То есть Шатхар говорит о Торе, говорит, пия патхаба хохма. Вот, а вот намеки на молитву я там не нашел. Однако так мы находимся в недельной главе Толдойс, и упоминается «Коль-Коль Яков», «Голос-Голос Якова». В частности, это «Голос Толы», «Торы» и «Голос молитвы». И это то, что сейчас нам настолько необходимо, поэтому я хочу вот немножко поговорить. Во-первых, я вам приведу вам очень четкое доказательство, что зачастую одного голоса Торы не хватает. Ну, еще также голос молитвы. Я вам скажу, может быть, слышали об этом, читали об этом. Был великий царь иудейский Хизкияу, который почти стал Машиахом, почти. И не было царя, который бы так увеличил значение Торы в народе Израиля, как он. Он просто воткнул меч в Бет-Мидраш и сказал, что тот не будет учиться, будет проколот этим. И в его царство не нашли мальчика или девочку во всем народе Израиля, которые не знали тяжелейшие законы Таарот, чистоты. Все знали. Слышал, когда Равпинкус говорит такую интересную вещь, что это его было его поведение не просто из-за праведности, это была сила царства. Так он установил силу еврейского царства. То, что весь народ Израиля знал Тору, это его царство имело совершенно другую силу. Однако, когда сам Хизкияу Мелех заболел, он приходит ему Ишаяу и порицает его, что он будет наказан смертью. Почему? Потому что он не женился. А почему он не женился? То есть он был дух святого постижения, и он предвидел, что его будут очень нехорошие дети. Какие у него были дети, это написано в Талмуде, я не буду сейчас упоминать, это... Так вот, в ответ на... Тоже сказал ему пророк Ишаяу, что ты умрешь в этом мире. И не будешь жить в мире грядущем, сказал Хизкияу, прекрати свое пророчество и выйди. Так вот, я вернусь сейчас к нашей теме, что хочу просто вам показать, что одной Торы зачастую не хватает, требуется еще молитва. Вот я помянул здесь уже, что не было человека, который поставил Тору на такую систему народа Израиля, как царь Хизкияу, когда он был приговорен Всевышним к смерти, то, что не женился. Он пришел, ему сообщил об этом пророк Ишаяу, сказал ему Хизкияу Ишаяу, прекращай свое пророчество и выйди. Так у меня принято от предыдущих поколений, думаю, что это имеется царь Давид, был потомком, что даже если человек... Его меч у него находится на его шее, он же предан палачам, короче говоря. То, что пусть он не отчаивается от милосердия. Тогда начал молиться Всевышнему, и молитва была принята его. Казалось бы, такие заслуги, которые были у Хизкияу, сколько Торы. Уверяю, что он учился сам тоже. Более того, он как царь, когда у него дети, когда он женился потом, когда подошли дети, он их взял их двух детей на плечи, и сейчас мы со царской почести так их понес их в дом учения, чтобы они учились. Он очень ценил Тору, мягко говоря, Хизкияу Мелех. Но этой Торы не хватило, а вот с молитвой его помиловали. Его помиловали. Более того, тот, кто учил Масехет Брахот, знает, что даже Тора требует молитвы. Есть особая молитва, о которой мы говорим перед входом в дом учения, что мы не ошиблись, что не ошиблись наши друзья. То есть, короче говоря, Тора требует молитв. И более того, то, что принято в народе Израиля, истинная форма ешивы – это место, где учатся, и там же и молятся. Это цельная форма ешивы, которая принята в народе Израиля. Потому что и Тора, и моя молитва связаны друг с другом. Я помню очень хорошо, наш великий учитель, глава Ишат Мир, Рав Нотан Цви Финкель, перед войной, первой войной Персидского залива, это было 33 года тому назад, когда учился в Ишиве Мир, собрал всю Ишиву. Было такое очень напряженное время, боялись химической войны. Не просто здесь было. Вот, и он говорил о двух вещах, что у нас есть то Тора, и молитва. Тора и молитва. Вот я хочу сегодня немножко эту вещь немножко объяснить. То есть Хизкия Мелех, после приговора, он не стал более усердно учиться. Он начал просить милосердия. То есть, вообще молитва на парамейске называется рахамим, буквально милосердие. То есть молитва – это просьба милосердия. И есть у молитвы, просьбы милосердия особое качество, что когда человек молится, он показывает саму себе и всем, что все, что весит от Всевышнего. Я приведу вам еще один пример этому. Это у нас есть наши праматери. Рахель и Лея. Мы говорим сейчас о силе молитвы. Есть у нас сила молитвы, которая во многом она больше и выше, чем сила Торы. Я вам приведу пример наших двух праматерей. Рахель и Лея. Мы скоро с ним встретимся в наших недельных главах. Когда упоминается дочери Лавана, упоминается там Рахель, что она была хороша собой, а Лея говорит, что у нее были Лея и Айнея Ракот, буквально вольно пересказать русский язык, у нее были выплаканные глаза. Так что тут Тора Лею порочит? Возможно, что когда спросили бы у свахи, там девушки, выпукавшие глаза, так это, может быть, не, на современном рынке шедухов это не пришло бы. А вот у Леи это было величайшее достоинство. Мы просто поймем, что такое достоинство молитвы. Лея своими слезами, она... Ей было свыше предназначено выйти замуж за Исава и стать праматерью царства скверны. Она выплакала себе другую долю. И надо просто понять, от нее пошли 6 колен Израиля, плюс еще 2 от ее от Зилпы, 8 от нее прошло большая часть рода Израиля реально. Из них не просто от нее царство, это Иуда, от нее священничество и Леви. То есть все это в силу чего? Молитвы Леи. Надо просто увидеть это величайшее достоинство молитвы. И я хочу коснуться этой темы на фоне последних событий. Я расскажу одну историю. Может быть, вы слышали о ней. История, но очень такая. Ну, я начну сказать, я был в шаббат у своего сына, у него был шалом зохер, после рождения. У него есть знакомые, которые вернулись на шаббат из Газы. Один знакомый у него есть. Он командир роты пехоты. Он сказал Беркат ха-Гомель, что вышел оттуда живым и здоровым. И я рассказывал, что там очень много чудес. И на самом деле, то есть кто-то немножко представляет себе тяжесть войны в Газе. И сравнится с небольшим количеством жертв. Каждый погибший, он очень дорог. Надо болеть за каждого погибшего, за стыд он сам, его семья. Это большая очень боль. Но, скажем так, я говорю про себя. Мы боялись гораздо большего количества убитых. Гораздо больше. И он рассказывает просто о чудесах, которые там происходят. Еще рассказывать о чудесах, мне это очень важно для нашей темы. Это не просто то, это... Я сегодня слышал запись урока одного известного рава, рав Борух Розенблюм, который рассказал историю, которую он знает из первых источников. Какой-то ученик, который какой-то командир тоже в Газе. Он с ним разговаривал по телефону на прошлой неделе, спросил, как ты поживаешь, как пошла ночь. А ночью, говорит, мы воюем именно ночью. Самый тяжелый бой именно ночью. Почему так? Я думаю, что понимаю, но это не важно. И дальше говорит следующая вещь. Только молитесь за нас. Молитесь за нас. Что такое? Сказал ему историю. Пошла буквально в тот же день, за день, да это не важно. И в израильской армии такие вот бронетранспортеры, буквально танки, из которых сняли пушку, а без этого там здесь место для солдат перевозить. Они называются «Тигры» на Мэрин. Такой очень хорошо защищенный бронетранспортер. И он рассказывал, что произошло. Там сейчас командный пункт, все построено на компьютерах, там можно в командном пункте видеть поле боя всех сторон. Это приходит на командный пункт, а видит там его штаб в ужасе. И показывает на одном из экранов, как три этих самых тигра горят. Горят. Если горят три тигра, если попала ракета против танков, то, значит, скорее всего, погибли все, где находятся. Ужас. Погибло в день 36 человек, а в каждом было 12 человек. Вдруг появляется один. Что выясняется? Буквально перед тем, как попала ракета, первый, почему-то этот тигр, он застрял на месте. Застрял на месте. Тут командовал его солдатами, там понял, что если будет стоять на месте, вот их точно бы кокнут. Мишень, которая не движется. Он велел всем солдатам выйти оттуда. Они вышли. И это увидели два тигра, которые были за этим. И тоже все вышли. Тоже все вышли. После этого попадает в них три ракеты. Один, два, три. И пылают, три тигра пылают, а все солдаты невредимы. Да. Это я слышал сегодня, это урок записанный еще на прошлой неделе. И мы слышим эти вещи на каждом шагу. То есть есть, что говорят солдаты, молитесь. То есть, знаете, я думаю, что сегодня лучше всего понимают силу молитвы, это солдаты. Лучше всего понимают. Что происходят вещи, которые, ну, то, что мне сказал мой сын, от своего знакомого, ты террорист, он уже прицелился и стреляет. Но оружие не стреляет. Не стреляет. Осечка, что такое, не стреляет. Почему я об этом говорю? Я вам скажу. Реально, мы сегодня находимся в большой опасности. Опасность, она и для наших солдат, есть тяжкая опасность и для пленных. Сейчас начались там нехорошие события на севере. И все это реально... Ситуация непростая. В этой ситуации самое опасное – это думать, что у нас есть наша армия, она со всеми справится, мы всех победим. Я вам скажу более того. Я сегодня специально принес книгу Таилим. Есть такой 44-я глава. Там есть такие замечательные слова. Там говорится о войнах народа Израиля. Это 6-7 стихи. Бехат Цурейну Наге, как будто мы говорим Всевышнему, с тобой мы поражаем наших притеснителей, Бешимхан на Навуз Комейну, с твоим именем мы поразим наших тех, кто от нас выступают. А дальше 7 стих. Килой векаштиев тах, я не полагаюсь на свой лук, вехарби лотошени. А мой меч меня не спасет. Мой меч не спасет. То, что мы говорим ежедневно в 20 главе в Тилим, после Ашри, после Шмонайсри, «Эле вереха вэле васусим, панахну вэшем лакэль наскир», эти колесницами и кавалерией, а мы упомянем Всевышнего, они будут падут, а мы встанем. Это то, что мы говорим ежедневно, просто обратите на это внимание. И всякие разговоры о том, что мы всех победим, они очень меня не радуют, мягко говоря. Если бы сказали, мы с Безрат Ашем мы победим, тогда это было бы все в порядке было. Я пока что не слышал это Безрат Ашем. От генералов старших. Может, я просто не слышал. Я вообще надеюсь, что просто не слышал. Но это очень опасная вещь. Самоуверенность, она уже... Более того, слава Богу, вещь упакована была уже на прошлой неделе, висело объявление крупнейшей шибы в Америке, Шват Лейквуд, просьба и для солдат, от семей солдат укрепить себя в учебе, в молитве в дни самых тяжелых боев, не в дни, а в часы, какие-то часы с 2 до 5 по нашему израильскому времени. Там будет в основном ночью. Насколько мне сказал мой сын, это не было постоянное обращение именно в Лейквуд, оно поступило в израильскую армию, а сказали, что направить они мне место, и Шива, это как Шива начать учиться в 2 часа ночи, и так просто. Они отправили это в Лейквуд, так это время, когда можно, это для них это 2 до 5, это с 8, или с 9 до 12, это можно время хорошо серьезно поучиться и прерываясь все прочее. Но мне очень важна одна вещь, это то, что и солдаты, и офицеры начали понимать силу молитвы. И обращаются за этим, и силу Торы. И сегодня мне Равдов показал один маленький ролик, это один из солдатов говорит об этом, просьба помолиться. Мы поставили у нас на сайте этот ролик. Вот. И надо хорошо понимать, что наша сила, наша молитва имеет огромную силу. Я вам расскажу одну историю. Позвольте мне, эта история из времен короны, но она очень поучительная и сегодня. История была опубликована в разгар короны. Она прошла за границей, не в Эрцисрое. Там был один еврей, который очень тяжело болел короной. То есть был при смерти, и с Божьей помощью выкарабкался и вернулся к жизни. И вот он устраивает после того, как выкарабкался, благодарственную трапезу. Сюда тогда я, то, что называется. И, все, кто знали, они очень обрадовались. Слушайте, человек вышел из... У нас тут в Рамоте были такие, которые были уже буквально двумя ногами в могиле и вылезли. И тоже это было силами молитв. Тут был один человек, Борг Шушин, который весь Рамот поднял на молитвы тогда. И вот один из евреев, которые знали, что он в истории, получает от него личное приглашение прийти на эту благодарственную трапезу. Он был очень рад, слышал хорошие новости, но он с ним практически не был знаком, он не понял, почему его позвали. Ну, такое дело, все радостное событие, он пришел. И заметил там еще где-то какую-то группу людей, может быть, там миньян, может, меньше, больше, я не знаю, которые сидели, как и он, и недоумевали, почему их позвали. И пришли, важный человек, такое важное событие. Выжил. И он видел, что они не удовлетворяют. Я скажу, почему вас позвал. Когда мне было совсем плохо, я видел уже, я был без сознания, и передо мной предстало, как и моя душа поднимается наверх, а внизу находится тело. Меня встречает мама наверху и говорит: спустись, спускайся обратно, не поднимайся. Я говорю: я не могу. Говорит: ты сможешь, постарайся, посмотри вниз. Посмотрел вниз, видит там евреев, которые говорят тилим за его здоровье. Он сумел вернуться. И люди, которые я видел там, когда молились, это вы. Поэтому я вас позвал. И надо понимать, то есть об этом говорится Масехет Брахот, одна из вещей, которые люди пренебрегают, то есть это вещь, что находится действительно в высях, это в высях мира, духовных высях, не астрономических. Это молитва, но люди иногда пренебрегают этим. И я вам скажу только одну вещь. Очень важно, для того, чтобы молиться, вообще надо верить и знать, что молитва есть сила. Человек просто, он исполняет такую обязанность, скотилями или что-то другое, но он не верит в силу того, что он делает. Это сила сильно небольшая. Человек верит и знает, что Всевышний слушает, внимает молитвам, даже у людей простых, как мы. И известно, что Пинкус привел в своей книге, что даже молитвы Менаше, который был величайшим грешником, тоже внял и вернул его на царство в состоянии смертельной опасности. И когда есть вот особое достоинство, когда человек обращается к Всевышнему, он сам признает, что все есть только от него. И эта молитва пробуждает милосердие, которое в какой-то мере Тора может не пробудить. Поэтому Хизкия Мелех, он при всех своих заслугах ему не хватало молитвы. То же самое и сейчас. Сейчас, действительно, завтра есть особый день, это Йом-Кипур, Котон, Малый Йом-Кипур, перед Рош-Ходешем. И вышло редкое письмо, которое, насколько я знаю, его инициатором был великий мудрец Тора Дов Ландау. Они подписались три совета мудрецов Торы. Это литовские, это Дегра Тора, хасиды, это Аграт Исраэль, и сефарды, это Шас. Что завтра участвовать в молитвах, Йом-Кипур Катан, и добавить Тилим. Короче, чтобы это был день мировой молитвы за спасение наших братьев и спасение всего народа Израиля в Эрец-Исраэль, и не только в Эрец-Исраэль. В мире очень неспокойно. То есть вы были уже, бросали бутылки Молотова в синагогу в Берлине, расстреляли уже в Монреале. То есть были уже... То есть ситуация непростая. Об этом писал Рабшах, говорил Рабшах, то есть записано, говорил, как опасно пробудить антисемитизм. Это очень опасная вещь. Так в этой ситуации нам очень нужно обратиться к Всевышнему, просто чтобы, знаете, я не могу требовать, то есть не то, что не надо требовать, но это просто это нереально, чтобы часть нерелигиозная, она завтра пришла молиться. Если у него, то есть уже были случаи, когда история, как один еврей, который был в одном из кибуцев возле Газы, когда его дом ворвались террористы, у него было какое-то оружие, он стрелял. Так он молиться не знал, молиться не умел. Но знал одну вещь, что есть такая, можно сказать, «Шма Исраэль, Шем Элокейну, Шем Эхад». Он на каждый патрон, он говорил «Шма Исраэль». Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. И я знаю, что и люди молились. И вот это всегда, когда человек сам находится в большой опасности. Но когда опасность еще не прямая, то... Но мы должны знать, что мы должны молиться за себя и за других. И тут я хочу объяснить, почему я говорил о чудесах. Я слышал замечательный урок от Рамойши Шапира 33 года тому назад. Это очень принципиальный урок, и только чтобы услышать то, что я вам сейчас расскажу, стоило сюда прийти, он привел от имени Бенезры, великого Ибенезры, и он привел тоже стих Стилим, стих, я не помню какой, но я помню, так сказать, саму идею. Есть известный вопрос в Мегилат Эстер, зачем Эстер Амалка позвала Амана и Хашвероша на трапезу дважды? После первой она ничего не просила, она просила только, что завтра пришли еще раз. Почему и зачем? Почему нельзя было все, что она сказала в второй день, сказать в первый день? Вообще было ждать второго дня. Вопрос принципиальный. На него отвечает Ибн Эзра очень такой интересный ответ. После первого, когда была еще только первая трапеза, Эстер не видела никакого проблеска, никакой бреши в силе Амана. Поэтому она решила подождать. А вот после этого первой трапезы, что произошло, Ахашвероша не спалась, он Это приводится в Гемаре, что это были большие чудеса, что ему не спалось. Всевышний его будил. Не было просто так, не спалось ему. И когда он обнаружил, что Мордехая не отблагодарили, и когда он пришел к нему утром Аман, чтобы попросить повесить Мордехая на дерево, которое он уже нашел, установил. Мистер спрашивает его царь, что делать тому, кто царь хочет очень уважить. Аман думал, конечно, еще днем самому. Понятно? Так он говорит, ну, надо бы посетить на царского коня, на царскую одежду, чтобы один из министров ввел его в этого коня. Все думал, что это надо делать ему самому, для него самого. Тогда сказал ему Ахашверош, все, что ты говоришь, сделай это Мордехаю. Была замечательная такая сцена, когда Аман, там еще детали приводятся в Гемаре, что Аман Мордехай не мог прийти, он сказал, что я не брит, я не пострижен, это не подобает. Так не было никакого пархимахера, кроме всего Амана. Аман пришел сам его постричь, спросить его на лошадь. А когда видела эту сцену его дочь, она думала, что это Мордехай, а на коне ее папа, она решила на Мордехай вылить помой. И она вылила помой на своего папу. Представьте себе, надо просто понять, что Аман, он был квинтэссенция стремления к почету. Все, что он затеял, потому что он, его Мордехай не уважил, его не поклонился ему. Это недостаток для его равноценен всему. Вот после этого события, когда уже увидела Эстер, что есть проблеск падения Амана, это время просить у Всевышнего. Потому что то, что говорил Ахашверош, сам не молил Всевышнему. И говорит об этом Ибн Эзра, и тоже Пил Рамы Шапира из того еще источника, когда мы видим проблески надежды, это не причина прекратить молиться. Это причина укрепиться в молитве. До окончательного спасения. Когда мы видим с Божьей помощью, что есть, слава Богу, большие чудеса. И есть много чудес. Я думаю, что где-то будут когда-то собраны. Это причина, то есть укрепить себя в молитве дальше. В общем, счету были и большие чудеса, и в тяжкий день в Симхат Тора были большие чудеса. Я говорю даже не об этом, а то, что продолжается и сегодня. Давайте просто поймем, я не знаю статистики, но то, что я знаю, что за время этой войны были выпущены на еврейскую страну 10 тысяч ракет. 10 тысяч. Причем, насколько я понимаю, в первый день, на первые несколько часов было выпущено 3 500. И насколько я понимаю, антиракетная защита на такое количество, это было мало. Я не знаю точное количество жертв, но они были минимальными сравнительно. Сейчас мы привыкли к такому сообщению, что тут и там-то тревога, но никаких сообщений о пострадавших не поступило. Стандартно, так привыкли, что думают, что это просто так. Это не просто так. У меня был один разговор неделю назад. Я был недоволен, что там в одной синагоге в шаббат не говорили Таилим. Я был недоволен этим. Просил человека, который ему подобало бы об этом позаботиться. Он меня спрашивает, а почему надо говорить Таилим из-за тревог? Я сказал, нет, недалеко не только. Далеко не только, но из-за тревог тоже. Потому что то, что Всевышний нам делает ежедневно чудеса, это не причина не молиться. Не причина. Знаете, когда мы привыкаем к чудесам, что кажется, нам само собой разумеется, то чудеса могут прекратиться. Надо понимать, знаете, это очень важная вещь, знать, что не только уповать на помощь Всевышнего, когда у нас нет другого выхода. Нет, но значит, что спасение от него было и есть, и после этого спасения. Вот, поэтому и сейчас тоже надо понимать, что Всевышний дал нам много знаков, что молитвы народа Израиля принимаются, надо укрепить себя в молитве, но это не за счет Торы. То есть есть место, время для Торы, есть время для молитвы. И я от одного своего друга, кто живет в Цюрихе, понял замечательную вещь. Он человек очень серьезный, очень хорошо учится, но в принципе он большую часть дня работает. Врач работающий. Я с ним разговаривал недавно. Он говорит, у нас, говорит, мы все на войне. Что значит все на войне? Учеба и молитва. То есть это не просто это дело надо дать только их работникам. Нет, работники это гвардия, понятно. Когда учатся как надо, это гвардия. Но тут есть место каждого еврея укрепить себя и в Торе, и в молитве. Я хочу добавить здесь еще одну вещь. Я хочу коснуться наших праведных женщин. Даже не, может, еще, которые не дети, которые сейчас себя праведными не считают, но им болит то, что происходит с народом Израиля. Есть особая сила женских молитв. И, конечно, тут неважно одну вещь подчеркнуть. Очень есть такое понятие в молитве «Митсуса ношим милумода», человек, вещи по привычке. Это называется, есть такое название, «Мишне Масахат Брахот» «Алта сетфилат хаква». То есть не делай свою молитву чем-то как ежедневным распорядком, когда надо исполнить заповеди и пойти дальше. А чтобы это было моление перед Всевышним. Я уже наблюдал. Места, самого себя. Значит, есть опыт и привычка говорить тилим наизусть на ходу. Много служений это делал. Когда не мог учиться, так я говорил тилим наизусть. Я не Раби Ицхак Зильбер. Раби Ицхак Зильбер, когда Сталин получил свой слияние в мозг, так Раби Ицхак Зильбер вспомнил всю книгу Тейлим и несколько дней говорил это полностью книгу Тейлим, пока тот не скончался, пока не знал, что он скончался. Я не знаю всю книгу Тейлим. То, что я знаю, я стараюсь говорить. Так вот, это тоже стало такой привычкой, что я уже думаю, что так лучше уже не говорить. А что на самом деле тут можно, нужно сделать? Знаете, мы надо представить себе тяжелое состояние наших пленных. Там старики, женщины, дети, и на самом деле даже молодые и мужчины, наши мудрецы определили как плен, как самая тяжелая вещь. А тем более ситуация, когда они еще, кроме того, боятся, что у них попадет своя же бомба израильская. Нет ни защиты от этого. Это немножко почувствовать, хоть немножко их боль, просто задуматься об этом немножко. Немножко подумать о том, что есть в армии сейчас, по-моему, сейчас полмиллиона мобилизованных, включая действительно службу, полмиллиона сейчас в армии. Из них большая часть в районе Газы, еще большая часть на ливанской границе, а часть находится на территории Иуда Вишумрон, там тоже происходят постоянно события. И надо просто хорошо понять ощущение семей, не говорю о самоощущении тех, кто воюет, а ощущение семей, когда папа, сын, муж, в многих семьях это и внук, вместе тяжелейших боев, это боль, это людей нет покоя, нет Знаете, в армии нет телефонов. Телефон надо сдать. Нет возможности звонить. Нет телефона. Но когда вот ходят в отпуск, то нет телефона. Так люди ждут каждый день, когда узнают, что кто-то погиб, что их там сын или брат и так далее, не сидник, так вот, слава Богу, день прошел. Прошел. Немножко пытаться в это вникнуть и молиться за наших братьев. И молиться также за самих себя, что мы не знаем, что происходит. Понимаете, Всевышний правит миром. И, скажем так, я думаю, что в какой-то степени мы все находимся в зоне опасности. Не причина отсюда уезжать. Это, более того, слава Богу, главы Ишив и в Америке, и здесь постановили, чтобы ученики Ишив, американцы и европейцы, вернулись в Ишиву за Святую Землю. Уже 2 недели назад. Не было мест в самолетах, но вернулись. Но сказать, что все гладко, это нет. Поэтому надо молиться за других. И понимаешь, что на самом деле мы все нуждаемся в спасении от Всевышнего. О, это то, что касается молитв. Это та сила Коль Яков, которая... То есть почему был здесь именно женщина? Потому что женщины, у них нет... У них есть сила Торы, если помогут случиться своим мужьям, и своим детям. Но сила молитвы у них есть. Еще бы какая. Я когда-то для себя понял одну вещь, сказано, что 9 мер разговора получили женщины, а 1 получили мужчины. Что называется, на иврите понятие сиха. То, что сказано Ицхак на предыдущей главе, что я был... что я цела суах басаде молиться, то есть поэтому молитва называется сиха. Женщина дана 9, не для болтовни, общаться для молитвы. Молитва. И, допустим, если не то, чтобы учиться, мы будем часами говорить или, то лучше все серьезно учиться. Но женщины немножко почувствовали боль тех, кто близкие там, и участвовать в Гайтиле, молиться и все прочее. Это первое, что я хотел сегодня поговорить.